Я верю, что это будет хорошее, замечательное время, потому что Писание говорит, как хорошо и как приятно жить братьям вместе. Аминь. Не иногда встречаться, а жить. И я верю в то, что мы с вами живем. Аминь. Не просто иногда ситуативно встречаемся, но мы проживаем нашу жизнь вместе. И я верю, знаете, что сегодня мы будем иметь хорошее время, потому что наш Бог, мне нравится, Он богатый. Знаете, вот когда говорится, Бог богатый милостью. Аминь. Бог богатый откровениями. Бог богатый мудростью. И вот когда Бог начинает служить нам, это всегда сильное и мощное вложение. Поэтому давайте согласимся принять мощное вложение от Бога. Аминь. И пока еще там, я смотрю, люди подсоединяются, давайте помолимся на иных языках. Это хорошая возможность, знаете, соединиться в одном духе. Аминь. Настроиться на одну волну и слышать от Бога одно и то же. Аминь. Аллилуйя. Кембро сура калабро синчи килабро сикея элимбра касанджа галала гросонто лоро балари келари брей лимбра касинджи гедиборо мелери фурори галари брая элембро конто лоро басанджа галала гурамала рафо лора макасанта лабора малари килабро сия che libra canja gala la grossonto loro banari keleri brei, lenge che di boromala di foleri gala la brossia, e li calama sancia la raburamala di kei, l'ora baca santa la raburamala di kila la brosseia, e li calambro solo la cala la brossengi gila raburamela di frei, Li calambro cosondo loro malari килара броссия. Аллилуйя. Господь, мы благодарны Тебе за то, что сегодня мы собраны перед Твоим лицом, как пастора и лидеры, как Твои служители. Спасибо Тебе за то, что Ты дал нам эту честь и привилегию не только называться и быть Твоими детьми, Ты дал также нам честь и привилегию служить. Спасибо Тебе, Господь, за то, что Ты признал нас верными, определив на служение. Мы благодарны Тебе за эту честь. И именно так мы рассматриваем служение. Это честь и привилегия. Благодарим Тебя. И мы открываем свои сердца, и мы позволяем Тебе послужить нам сегодня, сделать вложение особенное, важное вложение в наш дух. Мы открыты и готовы принимать от Тебя эти вложения. И также, Господь, мы просим Тебя, снаряди нас своим словом, своим помазанием для качественного служения тому народу, над которым Ты поставил нас. Спасибо Тебе, Господь, за то, что не только мы будем питаться тем хлебом с небес, который мы принимаем от Тебя, мы также будем раздавать этот хлеб, мы также будем делиться этими откровениями и передавать Твои вложения, которые Ты делаешь в нас. Аллилуйя! Спасибо Тебе за это. Мы доверяем Тебе это время, и мы готовы принимать от Тебя во имя Иисуса Христа. Аминь! Аминь! Слава Богу! Хорошо, друзья. Итак, сегодня действительно я хотел бы поговорить о тех временах, которые наступают. Потому что, знаете, есть разное время, да, есть время прошедшее, то есть что-то было, Да, есть время настоящее, то, что сейчас, и есть время будущее, которое впереди. И на самом деле, для того, чтобы говорить о тех временах, которые наступают, нам важно понять, что происходит сейчас. Аминь. Вот. И также, знаете, важно делать анализ того, что уже произошло. Потому что, когда человек анализирует и делает выводы, на самом деле он действительно, знаете, сохраняет свою жизнь от последующих ошибок. Потому что не случайно даже говорят, что те люди, которые забывают историю, они склонны падать в те же самые ямы, которые, возможно, попадали. И вот давайте немножко, перед тем, как я заложу фундамент, знаете, потому что сегодня мы поговорим о двух важных моментах в наших жизнях и служении. Вот. Но давайте немножко оглянемся. Вы помните начало 90-х? Это было потрясающее, замечательное время. Время, когда Дух Божий призвал большое количество людей. Дух Божий поместил этих людей в церкви. И в принципе вот то, что было в прошлое время, 90-е и, скажем, до последних событий, которые произошли в Украине, было мощное пробуждение. И благодаря чему оно было? Оно было благодаря, ну, я скажу уже на сегодняшний день, партнерству. Мы не знали тогда этого слова «партнерство», но, в принципе, мы действовали как партнеры. То есть у нас были крепкие взаимоскрепляющие связи, и это то, что Бог делал. Мы не знали друг друга. Вот, но Бог соединял нас на сверхъестественном уровне. И благодаря партнерству, посвящению мы имели замечательные плоды, замечательные результаты за эти годы. И оглядываясь назад, знаете, мы что видели? То есть отсутствие церквей. То есть церкви были, конечно, подпольные, все, но такого масштаба, такого количества служений не было. И благодаря работе Божьей это осуществилось. Аминь. И почему я немножко сказал о партнерстве, упомянул это? Потому что все-таки вот сегодняшний призыв к партнерству, да, и мы немножко уже слышали об этом, вот, это призыв, или, скажем, момент подготовки к чему-то новому и большому. И я просил бы вас обратить внимание, особенное внимание на вот это слово, то есть вникнуть в это слово о партнерстве, потому что это не просто слово, которое, ну, люди принимают на примитивном уровне, только лишь на уровне, ну, скажем, какой-то финансовой поддержки. То есть партнерство — это объединение даров для великой, большой работы. И мы сегодня на пороге этого, на пороге большой, важной работы, аминь, которую будем совместно исполнять. Вот. Ну, а также, что было вот в те времена, когда Бог трудился через нас? Конечно же, Он очень активно развивал нас, правда? То есть у нас были библейские школы, было много слова. И, конечно же, это слово было направлено на то, чтобы укрепить нас. Потому что, ну, знаете, младенцы, они не могут поднимать, ну, скажем, тот вес, который принадлежит взрослому человеку, правда? То есть взрослый, крепкий человек, он может, знаете, ну, поднимать очень серьезный груз. И вот на тот момент, я смотрю, мы были, ну, в младенческом состоянии, но тем не менее, посмотрите, потрясающе. грандиозная работа была произведена. Кем? Младенцами. Младенцами, которые приняли благодать. Вот. Но сегодня мы на другом уровне. Друзья, мы сегодня не просто младенцы, мы зрелые, опытные христиане. Амин. Вот. Но тем не менее, еще один момент, о котором я хочу сказать. Посмотрите, когда был вот этот процесс, с одной стороны, внутренние работы, с другой стороны, внешние работы, когда мы осуществляли какие-то большие планы Божьи, что также происходило? Бог очень серьезно обращал наше внимание на внутреннюю работу, чтобы мы укреплялись, чтобы мы укоренялись и чтобы мы были сильными. Потому что, знаете, мы не могли, вот послушайте, услышьте, что я сейчас скажу, мы не могли войти вот в такие времена, в какие мы вошли, неподготовленными. Вот, я верю в то, что Дух Божий активно готовил многих людей, то есть практически всех, подготавливая их к серьезным временам. И серьезные времена — это не значит, что ну, они должны оказывать влияние на нас, но тем не менее. И вот давайте мы теперь откроем Матфея 7 глава, 24-27 стихи. Матфея, 7 глава. Мы общались с пастором Леонидом недавно, и он делился немножко этим словом, и я верю, что он скоро в полном объеме поделится этим. Вот. Но на самом деле, знаете, есть что-то важное в этих откровениях. Итак, Матфея, 7 глава, 24-27 стих. И вот смотрите, «Итак, всякого, кто слушает слова мои эти и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне». Вы знаете, все те годы, с одной стороны, активного служения, да, внешнего, они были годами активного строительства внутренней жизни нашей. Правда? Вот, и смотрите, и вот мы слушали слова, дальше что? Исполняли их, и потом ситуация изменилась в стране и в мире. И обратите внимание, пошел дождь, разлились реки, подули ветры. И не просто это, ну знаете, ну так постепенно было. То есть написано «устремились». Устремились. Это было быстрое развитие событий, быстрое, знаете, такое стремительное развитие. И смотрите, обрушились, да, вот еще один перевод говорит, устремились, обрушились, бросились, напали. То есть, знаете, вот пришло мощное, резкое, стремительное давление на дом тот. И смотрите, и он не упал. Почему? Потому что был основан на камне. Но были другие люди. Смотрите, а всякий, и неважно, это служитель, это умный человек или не совсем умный, с высоким интеллектом, или не сильно богатый, или бедный, неважно, бизнесмен он. Знаете, или он простой человек, пенсионер, неважно, а всякий, кто слушает эти слова мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному. И в оригинальном тексте сказано «безумному». То есть, знаете, вот посмотрите, как, ну, какой подход Бог дает нам к слышанию и неисполнению слова. Это, ну, не просто, ну, да, слушаю, не исполняю, и что? Да ничего, ну, вот так. Нет. Знаете, как бы, ну, здесь есть элемент, ну, нельзя сказать паники, ну, такой ответственности. Как? То есть это безумие, это ну, настолько опасно слышать слово и не исполнять. Почему? Потому что у этого есть негативные последствия, от которых Бог хочет нас уберечь. И смотрите, всякий, кто слушает эти слова мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, то есть безумному, который построил дом свой на песке. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли. Видите, у нас ну, не совсем ну, хороший перевод. Ну, налегли, как бы, ну так, навалились проблемы. То есть в оригинальных текстах говорится ударили, ударили, заставили шататься, начали расшатывать. То есть вот эти вот проблемы, обстоятельства начали расшатывать. То есть это не просто ну, вот как бы, давление в одну сторону. А знаете, расшатывать это и вправо, и влево, и вперед, и назад. То есть это ну, очень серьезное колебание, и цель этих колебаний – обрушить дом, то есть разрушить это. И смотрите, что подули ветры, налегли на дом тот, и он упал. И было падение или разрушение, тоже в оригинальном тексте, разрушение его великое. И вот теперь, к чему мы все это говорим? Друзья, нам нужно самим, как служителям, пересматривать то, что было и то, что будет. И второй момент, нам нужно донести до людей на очень серьезном уровне то, о чем мы говорим. Почему? Потому что, обратите внимание, вот давайте проанализируем, да, когда, ну вот пока было все хорошо, помните, да, тот момент до ну, 12-го даже года, программы, все такие духовные христиане, все на одном уровне, все в победе, у всех все хорошо, у всех все замечательно, множество программ, все радостные, единые, ну, в общем, превосходно замечательно. И потом ситуация меняется. Потом наступает вот то, о чем написано здесь. То есть устремилось, то есть стремительное давление. Стремительно начали меняться обстоятельства. И что мы видим? Обратите внимание. Некоторый бизнес, вот знаете, был бизнесмен. То есть я не верю в бизнес, который подвержен влиянию времени. Знаете, вот пока время благоприятное, и бизнес есть. Ну, сейчас же время неблагоприятное, поэтому и бизнеса нет. Не верю я в такое. Праведник, он цветет всегда, даже во время засухи. И что мы видели? Мы видели бизнес одних людей. Да, колебало, да, устремилась буря, но не сломала. Он стоит. Почему? Потому что бизнес был основан. То есть человек брал принципы Слова Божьего. Он внедрял, он слышал. И что? И он устоял. Посмотрите, было служение. Ведь были служения. Были служения и были служители. И потом, когда пришло давление, некоторые служения остановились, просто их не стало. А почему не стало? Ну, время такое, не-не-не-не-не-не-не. Это служение, которое не было укоренено, основано на камне. То есть, смотрите, когда ситуация изменилась, мы видим, люди некоторые оставили служение, мы видим, некоторые христиане, друзья, ушли из церквей, то есть они были в церкви, но давление. И знаете как, конечно, они не интерпретировали так, они интерпретировали по-другому, ну это там кто-то виноват. Но я скажу вам, что Бог помещает нас в церкви Бог помещает наш служение. Аминь. Обратите внимание, да, вот, ну, за прошедшее время, что мы видели? Некоторые обманулись духами обольщения. То есть реально люди вошли в обольщение. Более того, я скажу вам, к большому сожалению, много, я не скажу некоторые, но очень многие семьи, они развалили. И некоторые, они на грани этого. И причина почему? То есть определенное давление, определенные обстоятельства, но что люди неукорененные. И некоторые люди, мы видели и мы были свидетелями, что они даже оставили, ну, Бога или, может быть, знаете, ну, на время, но тем не менее разочаровали. Не хочется, чтобы мы, знаете, как бы съезжали на такой уровень пессимизма, но тем не менее мы анализируем и мы смотрим на то, что происходило. Конечно, мы верим, как в притчах 24 главе в 16 стихе сказано, что 7 раз упадет праведник и встанет. Аминь. А нечестивые, когда падают, они падают в погибель, то есть в окончательное падение. Даже если кто-то где-то, знаете, был поколеблен, даже если кто-то где-то потерпел какой-то урод, но он праведник, вот, он встанет. У Бога есть возможность, у Бога есть все необходимое для того, чтобы поднять человека. Аминь. Но что я хочу сказать, какую мысль? Друзья, вот нам не нужно быть беспечными. То, что было, это меньшее давление по сравнению с тем, что будет. Потому что, знаете, в чем беспечность христиан? Они, ну вот, думают так, ну ладно, сейчас вот быстренько вот эта вот ситуация закончится, фух, выдохнем, забудем и заживем, и все будет нормально. И, конечно, мы молимся о завершении того, что происходит в нашей стране, но мы также должны понимать, что система этого мира, вот тот истукан, который, знаете, стоит на ногах, он уже стоит на дрожащих ногах. Уже ситуация в мире, вы посмотрите, начался только год. Вот просто вы проанализируйте. Только начался год. Сколько событий произошло на мировом масштабе. И о чем это говорит? Это говорит о том, что на самом деле мы вошли, ну, опять-таки, не мы, но мир вошел в очень непростые времена, которые будут усугубляться. Вот, и если, послушайте, если вот то слабое я назову давление, потому что то, что произошло в 2014 году, это очень слабое давление, это очень маленькие проблемы. И если эти очень маленькие проблемы нанесли такой вред многим, знаете что? Что произойдет, если люди будут оставаться в беспечности и не сделают каких-то выводов? И как служителям, друзья, нам нужно помочь людям делать вывод, то есть оглядываться, анализировать, и что? И на самом деле там, где была слабость, укреплять. Потому что впереди большее давление и, возможно, более сложные времена. Возможно, более сложные времена. И нам нужно быть укорененными, друзья, в Боге, не просто для того, чтобы выжить. Вот сейчас я хочу, чтобы мы немножко остановились и услышали. Я еще раз скажу, нам нужно быть укорененными в Боге, стоящими на твердом основании, не просто для того, чтобы выжить, а для того, чтобы стоять в этой позиции, где Бог сможет нас использовать в эти последние времена. Потому что вопрос не просто в выживании. Вопрос в том, что, находясь вот в таких временах, нам нужно будет продолжать нести служение. И я хочу сказать, что время церкви – это время, очень важное время. То есть церковь будет популярной. Потому что, знаете, как вот в земле Гесем, вы помните, там были какие-то катаклизмы, в земле Гесем был мир и покой. И церковь будет самым безопасным местом. Самым безопасным местом. Посмотрите на какие-то моменты, где, скажем, вот происходят катаклизмы, да, в Сирии, к примеру, да, там началась война. Что происходит? Масса беженцев бежит куда? На хорошую, на спокойную территорию, правда? Правда? Вот, и я хочу сказать вам, что когда события будут развиваться, а они будут развиваться, да, где-то они будут лучше, хуже, но в любом случае мы понимаем, что мир вошел в такое состояние, где общее состояние будет ухудшаться. И единственное спокойное место, где люди будут находить мир, покой, безопасность, защиту, это церковь. Это церковь. И поэтому, друзья, что я хочу сказать? Мы не от мира сего, но мы живем в этом мире. И нам нужно быть укорененными, нам нужно быть утвержденными. Для чего? Не просто для того, чтобы выжить в непростые времена. Потому что я смотрю, вот что некоторые сегодня люди делают. Вот давайте дадим простую характеристику. Они выживают. Но есть другие люди, которые не выживают, а которые несут служение, которые стоят на важных ключевых позициях, и что? И они служат так, чтобы помогать другим людям. Аминь. Поэтому перед нами серьезная задача. Но пастор Леонид будет говорить больше об укоренении, да, потому что, видите, два момента – слушающий и второе – исполняющий Слово Божье. Слушающий и исполняющий. И, друзья, я хочу обратить ваше внимание на тот потрясающий, уникальный поток Божьих откровений, который приходит сейчас. Это не просто так. Это Слово, которое нужно не просто слушать, это слово, которое нужно внедрить в своей жизнь, начать жить так, начать применять так, потому что вот именно это даст нам укоренение. И как мы говорили, и многие из нас имеют свидетельство, мы не всегда будем учиться, вот знаете, как в школе обновления. Мы не всегда, она будет продолжать быть, но я думаю, что, знаете, перед нами будут стоять другие практические задачи, которые мы будем осуществлять. Кто мы? Мы слушающие, мы исполняющие, мы укорененные в Боге. Аминь. Которые способны не только сами выживать, но которые способны на самом деле служить людям и быть большим ободрением и благословением. Аминь. Евреям 12 глава. Давайте еще я фундамент пока закладываю. Евреям 12 глава, 26-28 стих. Здесь замечательное место Писания, где сказано так. «Которого глаз тогда поколебал землю, и который ныне дал такое обещание, еще раз поколеблю не только землю, но и небо». Слова «еще раз» означают изменение колеблемого, как сотворенного, чтобы пребыло непоколебимое. И я хочу обратить внимание ваше вот на это. Итак, мы с вами, друзья, приняли царство непоколебимое. Мы приняли царство непоколебимое. И потом, сразу после этого момента, знаете, идет, будем хранить благодать, которую будем служить благоугодно Богу с благоговением и страхом. Видите, чтобы нам жить с вами в непоколебимом царстве, потому что вокруг будет все колебаться, все будет колебаться. Но чтобы нам с вами жить в непоколебимом царстве, смотрите, нам нужно хранить благодать. Я думаю, это не просто так. Пришло послание о благодати. Оно пришло не просто так. Оно пришло с целью. С какой целью? Чтобы мы в эти времена колебаний не колебались. Чтобы мы царствовали, потому что приемлющие обилие благодати и дар праведности, они будут царствовать. Аминь. И что такое, знаете, царствовать? То есть осуществлять работу на царском уровне. Я не знаю, как у вас, но я вот наблюдаю за посланиями, которые приходят, и насколько они все взаимосвязаны. Потому что послание о царском помазании – это не просто послание. Это послание, которое облекает нас в новый уровень помазания, с которым мы сможем служить в эти последние времена. Мы не сможем служить на другом уровне, друзья. Вот в этих временах, на другом уровне, в эти времена без уровня царского помазания мы не сможем ничего менять. И тогда мы как соль станем бесполезными. Но Бог не хочет, чтобы мы были бесполезными. Аминь. Поэтому Он на нас развивает. Итак, чтобы не быть колебаемыми и действительно не колебаться с вот этим миром, нам нужно хранить благодать, и нам нужно использовать благодать. Посмотрите, Ефесянам 2 глава, 4 стих. Ефесянам 2:4. Ефесянам 2:4. Сказано так: Бог, богатый милостью, по своей великой любви, которую возлюбил нас, и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе. И вот момент, чтобы явить в грядущих веках, или в более даже, знаете, вот насущное сейчас, чтобы в последние времена явить преизобильное богатство благодати своей в благости к нам во Христе Иисусе. Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился. Итак, что важно? Важно, не испугать людей. Мы не являемся какими-то религиозными людьми, которые ждут гонений. Нет, братья и сестры, мы не ждем ухудшения ситуации. Но мы знаем об этом. Аминь. Мы не ожидаем давления. Мы не ожидаем стремительных каких-то проблем. Но мы понимаем, что мы живем в этом мире. Аминь. И что? Что нам нужно быть укорененными и не шутить, потому что, знаете, были времена, когда люди шутили, и именно те, которые шутили, они, когда стремительное давление пришло, они потерпели кораблекрушение. Они потерпели кораблекрушение в вере своей. Вот, но, опять-таки скажу, то, что было и то, что будет, Это разные уровни. И сделав выводы, нам нужно позаботиться о наших братьях, сестрах, позаботиться о тех людях, друзья, которым мы служим, позаботиться. И как позаботиться? Донести до них это слово, объяснив им, что, друзья, в любом случае для тех, кто будет в вере, будет все хорошо. Вот, как бы и что бы ни происходило, мы все равно будем в победе. И у нас есть образы, аминь, образы земли Гесем, когда рядом были крики, плач, слезы и проблемы, в их стане пес даже языком не пошевелил, ухом, хвостом, то есть был штиль и покой. И это было в жизни неискупленных людей. Слышите? Но мы искуплены. Мы новое творение. Это было в жизни греховных людей. И за тех людей, послушайте, всего лишь агнец, животное пролило кровь. И посмотрите, какой там был триумф, какие там были благословения. Но за нас пролита настоящая кровь. Послушайте, Сына Божьего. Сегодня мы не просто грешные существа. Сегодня мы новое творение. Мы искуплены. И что? В эти времена Бог знает, как избавить любящих Его. Аминь. Вот. Но тем не менее, знаете что? Есть определенная наша часть. Аминь. Давайте притчи 24 главу откроем. Притчи 24 глава, 10 стих. Притчи 24:10. Посмотрите, вот хорошая иллюстрация. Если ты в день бедствия оказался слабым, то бедна сила твоя. Если злой день человека застал врасплох, знаете, а он не готов. Помните, есть еще образы, которые мы принимаем из Библии, допустим, об огне, да, что огонь испытает дело каждого. Вы знаете, вот подобные времена, они являются временами испытаний, потому что у некоторых дело сгорело. И знаете, к большому сожалению, знаете, ну не просто дело, у кого-то семья сгорела. Ну, это страшно, друзья. Это страшно. Кто-то выпал из служения. Кто-то, ну, потерял бизнес. Это серьезно. Аминь. Поэтому, смотрите, если в день бедствия или вот в такие дни, когда приходят давление, что человек оказался слабым. А почему он оказался слабым? Иисус объясняет. Он слушал Слово и не исполнял его. Посмотрите, Ефесянам 6 глава. Ефесянам 6 глава, 10 стих. «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его». Вот просто я пророчески провозглашаю в жизнь каждого служителя: укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. У Бога есть могущество, у Бога есть все необходимое снаряжение для того, чтобы мы были способны пройти эти времена. И не просто выжить в них, но послушайте, триумфально служить и исполнять волю Божью. Аминь. Укрепляйтесь Господом и могуществом Его. Другой перевод этого места говорит: будь сильным в Господе, черпай силу у Него. Черпай силу у Него. И знаете, когда мы черпаем силу, друзья, когда мы исполняемся Духом, назидая самих себя. То есть Бог не будет назидать нас. Писание говорит, вы исполняйтесь Духом, назидая самих себя. Служитель не будет назидать вас, я не буду, пастор Леонид не будет, никто не будет. Вы назидаете самих себя. Каким образом? Там написано, когда мы воспеваем, когда мы читаем Слово, когда мы молимся, когда мы в общении, когда мы в учении, когда мы молимся на иных языках, мы черпаем силу, мы делаем сильными свои жизни. Вообще нам нужно, ну, очень серьезно отнестись к этому. Я подчеркиваю, нет, вон она там чуть-чуть дальше, книга моя. Читайте эту книгу «Сила, рожденная Духом». Как служители, просто живите в этом. Живите в этом. Много молитесь на иных языках. Много молитесь. Найдите эту книгу, просто закажите себе. И что? Получите откровение, потому что долго молятся на иных языках или, скажем, пребывают в этом те люди, которые понимают, что делает молитва на иных языках. Потому что как бы понимание важности есть, да, нужно молиться на иных языках, но вопрос, что происходит, зачем, как все это взаимодействует. Вот, ну, нам нужно это. Итак, смотрите, черпай силу у него. Обретай силу через союз с Ним. И в Его безграничной мощи, в Его силе и безграничной мощи. Друзья, то есть у Бога есть безграничная мощь. У Бога есть безграничная сила. И мы можем черпать оттуда. Аминь. Когда? Когда мы соединяемся с Ним. Очень интересный перевод, еще один, не перевод, а местописание, притчи 24 глава. Посмотрите, 5 стих. Притчи 24:5. Человек мудрый, силен, и человек разумный укрепляет силу свою. Братья и сестры, опять-таки я пророчески провозглашаю, человек разумный укрепляет силу свою. То есть нам нужно наращивать силу, нам нужно укреплять, нам нужно черпать силу, нам нужно укрепляться могуществом силы Его. И еще буду подчеркивать, не просто для того, только чтобы выжить. Мы не призваны к выживанию, друзья. Мы призваны к триумфальному, мощному служению. Аминь. Мощное служение, плодотворное служение. Вот для чего мы. Посмотрите и послушайте, и запишите очень хороший перевод вот этого места, притчи 24:5. Он говорит так, мудрый человек силен. Вот послушайте, мудрый человек силен, то есть он всегда в форме духовной, да? И дальше, смотрите, сказано, и тот, кто сведущ, увеличивает силу свою. Мне нравится это. Увеличивает силу свою. Сегодня время, друзья, не просто выживать. Сегодня время увеличивать силу свою. Увеличивать силу свою. Мудрый человек силен, а тот, кто сведущ, увеличивает свою силу. А что значит сведущ? Сведущ, то есть ведь, ну, мы можем анализировать. Для мира непонятно, что происходит сейчас. Но ведь мы можем анализировать. Правда? Притчи 22 глава, 3 стих. Благоразумный видит беду и укрывается, а неопытные идут вперед и наказываются. То есть мы анализируем происходящее в мире. Мы не отдаем своего внимания, друзья, не нужно отдавать внимание новостям, потому что на самом деле все не так уж и радужно там. Но тем не менее мы видим, куда идет мир. Аминь. Мы видим, куда идет мир. Мы видим те события, которые развиваются. Аминь. И мы осознаем важность церкви. Потому что не смотрите на то, что сейчас. Дьявол, знаете, пытается дать образ, что церковь не важна. Нет. Сегодняшняя церковь – это очень важное стратегическое место. Стратегически важное место. Аминь. Которое позволит людям приходить и получать помощь здесь. Аминь. Это первая мысль. Это первое важное действие. Донесите это до себя, до своих семей и до церкви в правильном, знаете, таком позитивном духе. Хорошо? Второй момент, на который я хочу обратить внимание. Также в эти последние времена, как никогда, насущна жизнь по духу. Я еще раз скажу, в эти последние времена, как никогда, насущна жизнь по духу. И вот давайте поговорим об этом, и потом будем развивать это. Римлянам 8 глава, с 1 стиха, давайте посмотрим. Это очень важное место Писания. Ух, у нас в Полтаве буря какая-то, такой ветер, вот, дождь. Но, знаете, у нас хорошо. Мир, амен, в душе. Хорошо, Римлянам 8 глава с 1 по 2 стих. Смотрите. Итак, это, ну, всегда вывод, да, подведение итогов, о которых выше, ну, говорили, да. Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. Потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. И знаете, я хочу обратить ваше внимание очень серьезно вот на это место Писания. Потому что, знаете, ну вот как бы неправильное, скажу, понимание благодати, вот послание о благодати, оно привело некоторых людей, ну, к такой легкомысленности. И знаете, и люди бросаются такими словами. А, нет никакого осуждения. Нет никакого осуждения. Конечно, во-первых, нужно понять, о чем идет речь в этом месте Писания. О каком осуждении идет речь. Потому что, ну, мы можем сказать так. Знаете, ну вот, к примеру, осуждение, это может быть, ну вот знаете, нехорошо на душе, знаете, ну такое эмоциональное состояние. Допустим, человек сделал что-то неправильно, ну и ну, какая-то вина у него, ну что-то, и человек говорит, нет никакого осуждения. Но здесь говорится не об этом, друзья, здесь говорится не об этом. Здесь речь идет о другом осуждении. О каком? Я подчеркну. Смотрите, человечество было осуждено на смерть, к примеру, от болезни и проклятий. И что сделал Бог? Бог осудил это во Христе. То есть Иисус взял осуждение человечества. Понимаете, о каком осуждении идет речь? Допустим, люди были осуждены на смерть в нищете, в одиночестве, ну, в разных сферах. Но что сделал Бог? Но Бог осудил это во Христе. И что? Иисус Христос понес это осуждение, да? То есть Он забрал это осуждение. Потому что что такое болезнь? Это осуждение, это действующее осуждение. Что такое нищета? Это действующее осуждение. Что такое одиночество? Ну и так далее. Там, но разные моменты. Это действующее осуждение. Что такое вина? Да, тут уже касается и эмоций, но это осуждение. И почему еще, ну давайте третий стих прочитаем, чтобы яснее было видно нам. Смотрите, как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной. Видите, то есть Иисус пришел в подобие плоти греховной, да, в жертву за грех. И смотрите, осудил грех во плоти. Видите, о каком осуждении речь идет? Не просто, ну, такое плохое настроение, вина, ну, плохая эмоция. То есть осудил грех во плоти. То есть Иисус взял осуждение, да? И очень важно, друзья, очень важно нам понимать, потому что, знаете, ну как, когда, ну вот, вначале пришло послание о благодати, и не совсем, ну, понятно, так, хорошо, а как же нам теперь жить? И, ну, это правильный вопрос. И я думаю, знаете, почему правильный вопрос? Потому что правильное послание, и этот вопрос, так что теперь можно грешить, этот вопрос и свидетельствует о правильности послания. Потому что, знаете, ну вот, ну когда пришло, так что? Нет, Павел тогда ответил, аминь. Но тем не менее, где-то, ну, у людей складывается такое отношение. И вот сегодня нам нужно исправить какие-то вещи. Почему? Потому что я заметил, что некоторые христиане, особенно, ну вот, ну, более молодые, они не поняли до конца, ну, важности благодати. И обратите внимание, итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе, да, это раз. Но два, тут есть продолжение. Живут не по плоти, которые живут во Христе Иисусе, и которые живут не по плоти, посмотрите, подчеркнуто, да, выделено, но по духу. Не по плоти, но по духу. То есть, смотрите, что, допустим, я замечаю. Это, ну, не обо всех, но вы можете видеть таких христиан тоже. Я смотрю на некоторых. Да, они рождены свыше. Да. Им нет осуждения во Христе Иисусе. Иисус взял все осуждение. Осуждение нищеты, осуждение болезней, проклятий. То есть забрал. Но дело в том, вот я наблюдаю за некоторыми. Они не просто иногда согрешают. У них стиль жизни, потому что очень важно не путать. Знаете, там один поступок по плоти, и что теперь? И теперь осуждение действует в жизни? Нет. Посмотрите, давайте так посмотрим. Осуждение действует в жизни неверующих людей. Действует. Вопрос, а в жизни неверующих людей Иисус взял их осуждение? Взял. Но оно действует, правда? Оно действует там. Почему? Потому что они еще не во Христе, они не примирились, аминь. Но с другой стороны, что я заметил? Я заметил, что осуждение действует в жизни христиан некоторых. Каких? Которые не иногда совершают плотской поступок, а у них стиль жизни, они рождены свыше. Но они живут. То есть живут — это, ну, не единичный поступок. Это жизнь. Это, ну, стиль жизни. Они живут по плоти. Они живут по плоти. Они живут по плоти. И потом они приходят и задают вопрос. Я не пойму. Я не пойму, почему в моей жизни нищета, потеря работы, потеря взаимоотношений в семье. Ну просто катастрофа. Хотя катастрофы в жизни христианина не должно быть. Почему? И видите, они не понимают вот этой мысли, которую, опять-таки, друзья, нам нужно донести с вами до людей, себе объяснить и до людей. Нет ныне никакого осуждения или осуждение не действует. Где? В жизни тех людей, которые живут по духу. Жизнь по духу – это вот, знаете, та жизнь вот в крепкой башне. Помните, Ветхий Завет дает нам образ. Имя Господа – крепкая башня. Вбежит в нее когда-то в Новом Завете. В Новом Завете. Праведник и что? И будет в безопасности. То есть оно, Ветхий Завет дает нам образ. И теперь, что есть крепкая башня? Крепкая башня – это Иисус. Когда мы принимаем Христа, аминь, что происходит? Мы вбегаем в эту крепкую башню. И фактически мы в безопасности. Мы в безопасности. Но обратите внимание, как христианин Нового Завета может выйти из этой крепкой башни? Потому что выход всегда есть, друзья, даже в тот момент совершенного. Да? Посмотрите, было дерево познания добра и зла. Да? То есть оно символизировало что? Оно символизировало то, что человек имеет право выбора. То есть Бог сказал, живи в Эдеме, да? Не вкушай. Почему не вкушай? То есть вкушай – это как бы выход из Эдемского сада. В принципе, ты можешь выйти. Там нет ничего хорошего, там проклятие. Но у тебя есть выбор. Потому что меня интересовал всегда этот вопрос. Бог, зачем ты посадил дерево познания добра и зла? Это как если бы я принес в свою семью кобру, да, допустим, змею, зная, что она может укусить. Где логика? И я помню, беспокоил меня этот вопрос, не знаю. Я подходил к служителям, спрашивал, никто мне не мог объяснить. Но в свое время Дух Божий объяснил. То есть, что дерево познания добра и зла, одно, что оно символизировало, это то, что человек свободный. То есть, а что есть свобода? Свобода есть там, где есть право выбора. Где нет права выбора, это рабство. Даже если вас помещают во что-то хорошее, да, замечательное. Вот. Если нет выхода из этого, это рабство. Вот. И смотрите, что то же самое в Новом Завете. Да, мы во Христе, друзья. Да, мы свободны от осуждения. И когда мы живем во Христе, то есть когда мы живем в духе, не по плоти, а по духу, то есть мы вот поступаем по духу, знаете что, осуждение не действует в нашей жизни. То есть не действует, оно не может, то есть достичь нас. Мы в недосягаемом месте для осуждения болезнями, немощами, проклятиями, и нищетой и какими-то, еще. Но с другой стороны, смотрите, когда христианин, и опять-таки я подчеркиваю, это не единичный поступок, потому что каждый может физически устал, где-то накопилось, он где-то сорвался, раздражается, потом он, сделал поступок, неправильно, Господь, прости, я возвращаюсь. Человек, живет вот в духе. А есть другие христиане, и они есть среди нас, которые живут по плоти. Вот они просто живут по плоти. плоть. Не иногда, а это их стиль жизни. У них нет молитвы, у них нет чтения слова, у них нет исповеданий, стремлений, каких-то там духовной реальности. Они живут вот на уровне естественного. Я чуть позже скажу, что такое жизнь по плоти. И вот, знаете, когда рожденные, слышь, живут вот так, потому что я замечаю, я смотрю даже, ну, знаете, там, ну, по церквям, там, Полтавская, Харьковская, по другим церквям. Смотришь, да, он рожден свыше, да, человек спасен, очевидно, но он сделал выбор жить по плоти. Потому что что такое жизнь по плоти? Жизнь по плоти – это выбор. Жизнь по духу – это выбор. Это не просто, ну, хорошо было бы. Нет. Посмотрите, сегодня есть христиане, которые сделали осознанный выбор. Они поняли. Нет. Я делаю выбор жить по духу. А некоторые осознанно выбрали жить по плоти. Помните вот этот момент, Второзаконие, 30 глава, да, 19 стих. «Во свидетели перед вами призываю сегодня небо и землю. Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое». Да, это было вот там. Там был выбор. В Новом Завете Бог не предлагает нам и то, и то. То есть Бог предлагает нам жизнь. Амин. Но тем не менее выбор остается. И мы видим это в Писании. Мы видим. И нам не нужно быть, ну, слишком легкомысленными. Когда человек говорит, да, нет никакого осуждения. Ну, не молюсь. Да, то есть Бог любит нас. Нет никакого осуждения. Мы спасемся и пойдем на небо. Ну, нет никакого осуждения. Ну, хочу, курю я. Ну, если рождены свыше, ну, да. Да, может быть, спасетесь. Ну, не может быть, а если вы рождены свыше, спасетесь. Да, будете курить, спасетесь. Ну, нет никакого осуждения, там, выпиваю. Потому что некоторые... Да, спасетесь, но... Мы говорим о других вещах. Мы говорим о демонстрации славы Божьей, силы Божьей, преуспевания Божьего в наших жизнях. И вот те люди, которые живут по плоти, они не увидят этого. Им принадлежит это. Да, спасение они не потеряют, но... Есть другие моменты, на которые важно обратить внимание. Конечно, опять-таки, здесь очень тонкая грань, которую нам не нужно переступить и опять смешать, поймите. Но с другой стороны, если человек поступает по-язычески, помните, я как-то, ну, если вы слышали, я делился одним местом Писания, это вот, ну, было... наверное, предшествующие проповеди вот этому откровению, верно разделяя слово истины. И вначале была одна черта проповедь, потом было три черты, ну, то есть мы, ну, Дух Божий больше показывал, и мы учились разделять определенные вещи. И потом, ну, родилось вот это послание, и оно родилось в корпоративном, знаете, таком месте, на конференциях, даже не на одной, но оно рождалось, когда, ну, мы начали видеть больше. И мы, ну, не просто три разделения, не просто три черты, а мы, ну, разные, многие вещи. Но первая черта была, знаете, в чем мне понравилось, вот это вот в Галатах, да, по-моему, или где... апостол Павел говорит Петру: «Если ты, будучи иудеем, живешь по-язычески, а не по-иудейски, Помните? И вот этот вот очень важный момент. То есть мы можем быть христианами, потому что ко мне приходили люди, знаете, как к служителю. И они, знаете, ну с таким, ну, вызовом приходили. Пастор. И они так Библию свою, бац, на стол, которую, скорее всего, они мало читали. Они, бац, в офис приходили и говорили, вот здесь написано так-то и так. Я говорю, да. А почему в моей жизни нету этого? Я ведь христианин. И, ну, до какого-то момента я не мог ответить людям. Но потом, знаете, когда вот появилось, ну, вот это разделение, когда люди начали приходить, знаете, что я говорил? Я задавал вопрос, кто ты? Человек говорит, в смысле? Я говорю, правильный ответ – христианин. Он говорит, ну, христианин. Я говорю, у меня дальше к тебе вопрос. Ты христианин, который живет по духу, ты христианин, который живет по-христиански, или ты христианин, который живешь по-язычески? Потому что вот здесь секрет. Вы можете быть христианином, вы можете быть рожденным свыше, вы можете быть человеком, искупленным от осуждения. Но, знаете что? Но жизнь по плоти, она может, знаете, как тот канал позволить осуждению, которое вам не принадлежит, проявляться. Вот представьте, если рожденный свыше будет говорить неправильно, что будет? Что будет, друзья? И отныне никакого осуждения. Он увидит силу осуждения проявленную. Да, она ему не принадлежит. Да, это не его. Да, Бог будет, насколько это возможно, защищать и все. Но если человек будет жить по плоти, он увидит вот эти проявления. И нам нужно, знаете, сделать выбор, друзья, и помочь христианам сделать выбор. И опять-таки, вот вторую мысль, которую я говорю, я говорю на основании первой, потому что мы входим в очень непростые времена. Ну, в мир входит. Мы с вами входим в славные времена, где мы будем видеть победы. И вот, знаете, есть одна мирская пословица, но тем не менее, ну, мне нравится это. Кто не готовится к победе, тот готовится к поражению. То есть мы что сейчас делаем, да, как служители? Мы готовимся к победе, мы готовимся к славной жизни. Аминь. Но опять-таки, где это? Это слава не на уровне плоти. Нам нужно забрать себя, забрать свои семьи, забрать своих людей, которым мы служим, с того уровня, и что? И утвердить их на твердом основании. Потому что дом, построенный на песке, это тоже жизнь христианина на песке, это значит по плоти. Потому что ведь что? Люди не рождены свыше были? Те, которые развелись, те, которые, ну, потерпели, они были рождены свыше? Они хорошие, они любящие Бога, но они жили по плоти, они не тренировали себя в жизни по духу, они не работали в этом направлении. Более того, душевные люди почитали то безумием, они смеялись с веры, они смеялись, знаете, о, эти исповедальщики, знаете, кто? Это были, ну, рожденные свыше, это были братья и сестры. Но им была непонятна, то есть им была смешна вот жизнь по духу. Им смешно было. Ой, эти десятинчики, ой, такие прям куда там десятину дают, ой, куда там сеяльщики, куда там благодатчики. Но, друзья, это было что? Это были слова плотских людей, душевных людей, потому что душевный человек почитает безумием, безумием. Ему смешно, ему смешна жизнь по духу. И вот о чем я хочу сказать. Нам нужно серьезно отнестись к этому и помочь людям перестать смеяться. Слышите? Служители, нам нужно помочь людям перестать смеяться и шутить над жизнью по духу. А оценить эту жизнь. Оценить эту жизнь. Увидеть плоды этой жизни. Аминь. Аллилуйя. Итак, выбери. Да, вот Бог говорил, это как прообразы. Сегодня, когда мы выбираем? Мы выбираем, когда мы живем по духу. Аминь. Хорошо. Что такое жизнь по плоти? Давайте немножко и, в принципе, еще чуть-чуть мы можем слышать, да, служители? Мы не будем делать перерыв, сегодня мы одним блоком все пройдем, хорошо? Давайте просто сделаем такой, ну, небольшой анализ. Что такое жизнь по плоти? Во-первых, нам нужно дать определение тому, что такое плоть. Потому что некоторые христиане, они путают плоть с греховной сущностью. То есть, смотрите, когда-то мы были с вами ветхим человеком, то есть внутри нас была греховная сущность. И наше тело, оно управлялось греховной сущностью. Да? И когда греховная сущность, или вот тот ветхий человек, мертвый для Бога, да, нерожденный свыше, то есть когда мы были теми людьми, что происходило? Тот человек ветхий выработал в нас определенные привычки, более того, навыки. Он натренировал людей говорить определенным образом, думать определенным образом, поступать определенным образом. То есть вот тот ветхий человек формировал. И потом, вот смотрите, что произошло. Мы были рождены свыше. Что это за момент? Греховная сущность была удалена из нас. Извините. Она была удалена из нас. Да? Что? Мы стали новым творением. Внутри нас новая сущность. Но вот какой момент. Ветхого человека нет, но привычки остались, память осталась. Знаете, то есть вот то, над чем он работал, оно осталось сформировано. Вот, поэтому что такое плоть? Плоть — это своего рода память. Это, ну, не мы, это не то, как раньше было, что ветхий человек, вот та греховная природа, она побуждала нас делать. Сегодня у нас новая природа, она побуждает нас к тому, чтобы делать хорошее. Но вот те привычки, которые остались, их нужно изменить. Теперь вот этот новый человек, он должен сформировать новый образ мышления, новый образ говорения, новый образ смотрения, извините, неправильно скажу, но понятно, новый образ слышания, понимаете, новый образ действия, то есть новый образ, потому что плоть, что? Это сформированное ветхим человеком мышление. Что такое плоть? Это сформированное ветхим человеком исповедание. Что такое плоть? Это сформированное ветхим человеком сформированный характер, сформированные эмоции, потому что эмоции приучены. они приучены. И почему, да, когда речь идет о духовных, сказано, что у которых чувства навыкам приучены. То есть, видите, когда ветхий человек был, да, то есть греховная природа внутри нас, она приучала, приучала чувства наши, приучала слова, мышление, действия, руки, ноги. Она тренировала. И потом она ушла, тело греховное упразднено, аминь, новое пришло. И почему человек на каком-то этапе повторяет старое? Потому что ему нужно разобраться с вот тем. Аминь. Вот. И если, ну вот, скажем так, образно дать определение тому, что такое жизнь по плоти, это привычка жить независимо от Бога. Это привычка. То есть, вот знаете, привычка жить независимо от Бога. Дальше. Что такое еще жизнь по плоти? Жизнь по плоти – это жизнь на уровне естественного. Жизнь на уровне 5 органов чувств. То есть жить и поступать, реагировать на основании того, что видят глаза, что слышат уши, что мы ощущаем. Понимаете? И Павел, помните, он говорит, мы ходим невидением, мы новые творения, мы не живем на этом уровне 5 органов чувств, мы не живем на уровне плоти, мы живем верой, мы поступаем по духу. Аминь. Вот. Что еще? Ну вот, некоторые моменты еще хочу сказать. Что такое жизнь по плоти? Это сформированная ветхим человеком привычка противиться всему духовному. И я скажу, вот удивительно, ну в каждой церкви, ну есть такие люди, они рождены свыше, но он сидит и он противится всему духовному. Он противится законам Царства Божьего. Он противится каждому откровению. Почему? Потому что мы читаем в Писании, плоть противится что? Духу. А дух противится плоти. Нам нужно на самом деле выйти на вот тот уровень. Что такое жизнь по духу? Жизнь по духу – это не то, не та жизнь, где плоть противится духу. Это та жизнь, где дух противится плоти. Я недавно беседовал с одним человеком, и ну, определенное давление в его жизни. Он духовный человек. Ну, где-то, знаете, вот он убрал ногу с тормозов. Знаете, вот, а, ну и ладно, ну не получается, ну и все, вообще я расслабляюсь. Я говорю, зачем ты позволяешь плоти противиться всему духовному. Тебе нужно наоборот духу твоему и вот этому, вот этой духовной жизни противиться плоти. То есть ты вот здесь упрись. Не нужно тебе упираться против духовной жизни. Тебе нужно упереться против плотской, против того, что восстает. А вообще уже давным-давно в твоем возрасте духовном нужно вообще, ну, изменить это. Потому что, знаете, ну, я скажу так, вот пример приведу. Если вы ездите на автомобиле с механической коробкой передач, то когда вы пересаживаетесь на автомобиль с автоматической коробкой передач, какое-то время, но это не 20 лет, послушайте, не 20 лет должно происходить. Какое-то время, ну, ваша рука будет дергаться, переключать. Ваша левая нога будет искать, ну, педаль сцепления. Возможно, какое-то время будет дергаться, да, но опять-таки это можно контролировать. Это уже можно с первого раза контролировать. Но извините, если 20 лет прошло, и нога дергается, и если 20 лет вы ездите на автоматической коробке передач, и рука дергается, это ненормально. Я думаю, знаете, что жизнь по плоти, ну, с ней нужно, ну, мысль какую хочу сказать, разобраться гораздо быстрее. Понимаете? Чем то, с какими темпами христиане разбираются с этим. Не нужно 20 лет и 30 лет, чтобы забыть механическую коробку передач. Тем более, если вы ездили на ней 2 года, а на автоматической коробке передач вы ездите 20 лет. Я думаю, что 20 лет – это больше. Аминь. Вы улавливаете, друзья? Слава Богу, еще чуть-чуть можем идти, да? Хорошо. Итак, смотрите, о чем мы говорим. Мы говорим вот о чем. Нет ныне никакого осуждения. Кому? Тем христианам, которые живут не по плоти, но по духу. Подчеркиваем, живут это не иногда поступают, а это стиль жизни. У них стиль такой жизни по плоти. Вот. Потому что, знаете, вот есть некоторое смущение. Помните, давайте я все-таки прочитаю 1 Иоанна 5:18, потому что вот есть два таких смущающих места Писания, да? С одной стороны, жизнь по плоти смущает. С другой стороны, смущает вот это место Писания, где написано: «Мы знаем, что всякий, рожденный от Бога, не грешит». И человек задает вопрос: «Ой, стоп, а я согрешаю. И что, я не рожден свыше?» Или другой человек говорит: «Ой, ну бывает у меня поступки по плоти, ну да, бывает что-то там проскочило». Речь идет о жизни. Потому что вот в этом месте Писания мы знаем, что всякий, рожденный от Бога, не грешит. В оригинальных текстах написано: не любит грешить, не упорствует в грехах, не продолжает грешить. Понимаете? То есть, да, он может где-то, но он не продолжает. То есть это перестает быть стилем его жизни, понимаете? Вот, но что? Но рожденный от Бога хранит себя, и Писание говорит, и лукавый не прикасается к нему. Потому что видите, где прикосновение лукавого? Там, где человек, ну, идет на поводу плоти. То же самое, когда мы говорим: нет ныне никакого осуждения, не те, знаете, вот просто человек раз сделал что-то по плоти, раз осуждение. Нет. То есть это другое. Человек упорно сделал выбор жить по плоти. И вот там будет неустройство, там будет все худое. И Писание говорит: если живете по плоти, что? Будете переживать славу Божью, будете видеть проявление чудес, будете видеть преуспевание в каждой сфере? Нет, вы будете видеть поражение. Писание так говорит. Вот, поэтому очень важно понимать. Иакова, давайте, 3 глава. Иакова, 3 глава, 16 стих. Смотрите, Писание говорит: «Ибо где зависть и сварливость, там неустройство и все худое». Мы можем сказать это по-другому. Там, где жизнь по плоти, там неустройство и все худое. Я был, допустим, вот на одной домашней группе недавно. Я людям сказал: поймите, друзья, если вы не будете видеть результатов своей христианской жизни, то есть если вы не будете видеть устройства, Если вы не будете видеть чудес, проявление того, что Библия обещает, то на каком-то этапе вы устанете, вам перестанет быть интересным христианство. Вот. А для этого что? Для этого нужно сделать выбор в пользу жизни по духу. Видите, где зависть и сварливость, там неустройство и все худое. Представляете, не что-то одно, а все. Я скажу, я замечаю в жизни некоторых христиан, слава Богу, некоторые, в их жизни, знаете, все худое. Возьми сферу финансов, проблемы. Возьми взаимоотношения в семье, проблемы. Возьми здоровье, проблема. Любую сферу возьми, все худое. Почему все худое? Потому что они сделали выбор жить по плоти. Дальше, смотрите. Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, мирна, скромна, послушлива, полна милосердия, добрых плодов, беспристрастна, нелицемерна. И вот момент. Плод же правды в мире сеется у тех, которые хранят мир, да, которые хранят мир, которые, знаете, противятся духам всему плотскому, которые, знаете, живут на уровне нового творения, аминь, которые позволяют новому творению вырабатывать у них эмоции, характер, мышление. Потому что как ветхий человек вырабатывал, он формировал что-то, да? Он сформировал речь, он сформировал мышление. Вот то же самое, новый человек, вот эта новая сущность, она может формировать. Но нужно начать жить на этом уровне. Очень хорошая еще иллюстрация. Я еще немножко, друзья, я понимаю, что ну, уже какое-то время проповедую, но еще немножко. Очень хорошая иллюстрация, смотрите, об этом блудном сыне, да, вот, и любящем отце. Притча, да. Вы помните, вот смотрите, блудный сын, да, он не был вначале блудным, то есть вот когда он жил в доме отца, что было? То есть это как вот жизнь по духу. Что было? Было все хорошо. Никакого осуждения. Кому? Тому, кто во Христе живет по духу. Вот он живет, все четко, хорошо, замечательно. И потом он делает выбор уйти из такого образа жизни. Он уходит в жизнь по плоти. Что такое плоть? Плоть – это жизнь, независимая от Бога. Все, не хочу жить. Что я тут завишу? Я сам могу. Ушел. Что происходит там? Смотрите. Осуждение ему принадлежало? Нет, конечно. Нищета ему принадлежала? Нет, конечно. Болезни ему принадлежали? Нет, конечно. Но, смотрите, он сделал выбор, он ушел, и что? И вот там, я ну прямо скажу, в жизни по плоти, что? Он увидел все, знаете, прелести или все негативные последствия этой жизни. И из богатого, умного он превратился, знаете, в бедного, нищего человека. Потому что жизнь по плоти, если делаете выбор жить по плоти, и еще вот я слышу от Духа Божьего, служители, пастора, перестаньте делать мертвому припарку, перестаньте тратить свое время на плотских людей. Знаете, вот они живут по плоти, у них проблема, и они потом на красную кнопочку 03, знаете, пастор, спасай, и пастор бежит, спасает. Послушайте, не нужно. Вы знаете, почему блудный сын пошел домой. Почему он вернулся в жизнь по духу? Услышьте меня. Ему перестали давать рожки. Кто-то не давал ему и говорил: нет, я не буду давать тебе. А в нашем случае, может быть, знаете как? Нет, брат, нет, сестра, я не приду к вам мирить вас с женой. Хватит, я уже 100 раз бегал к вам, а вы продолжаете жить по плоти. Нет, я не приду к вам. Я не буду делать мертвому припарку. Ты живой, ты в Боге, пожалуйста, возвращайся в жизнь по духу. Хочешь, вот здесь я тебе помогу. Я буду проводить с тобой время, молитву, я помогу тебе, я научу тебя. А просто реагировать на твои плотские действия, тем более, знаешь, ну вот смотрите, что происходит, друзья. Человек сам живет по плоти, и он втягивает в эту жизнь служителей. И некоторые служители, знаете, они служат тоже у свиного корыта. Понимаете? Да, они называют это, ну надо же брату помочь. Да послушайте, человек сделал выбор. Друзья, нам нужно, ну, быть зрелыми. Человек сделал выбор вот так жить. Человек решил не молиться. Человек решил не читать Писание. Человек решил, он сделал четкий выбор не давать десятину. Человек сделал четкий выбор. Знаете, он критикует, он смеется над всем духовным. Он сделал выбор, да, и выбор, его выбор привел его к его свиному корыту. Теперь что? И теперь нам нужно служить у свиного корыта. Нет, друзья, нет, нет. Мы не призваны быть пастырами свиных корыт. Братья и сестры, мы призваны служить в славе. Мы призваны служить в силе. Нет. Да, иногда мы можем, ну, помочь, сказать, прийти туда, но не служить там, не сидеть и не утешать. Ну да, я понимаю, нищета, ну держись, брат, я понимаю, бизнес развалился, ну держись. Да нет, нужно дать четкое определение. Знаешь, почему твой бизнес развалился? Знаешь, почему твоя семья разваливается? Знаешь, почему твои финансы, которые обеспечены Богом, а их нет, а ты в нищете живешь? Знаешь, почему? Потому что ты на уровне плоти. Остановись, перейди в другое место, иначе умрешь как Лазарь. Потому что два... Вот, ну, прообразы таких хороших свиного корыта. Одно – блудный сын, второе – Лазарь, помните, который лежал в струпьях. И тот желали напитаться. Лазарь желал пищи со стола богача, блудный сын желал рожек. Но в чем их отличие, друзья? В том, что, послушайте меня, этот пошел. А знаете, почему он пошел? Потому что ему кто-то не давал рожек. Мы не видим за кадром кто, но, возможно, кто-то сказал: нет, нет, у тебя есть отец. Да, я тебе не буду давать. И знаете что? Служители драгоценные, когда мы перестанем давать служение вот таким людям, то есть мы не призваны служить, я еще раз повторю, подчеркну, вот там. Мы призваны служить в славе. Мы служители Нового Завета. Мы служители славного Завета. Мы служители славы. Мы не служители свиных корыт, куда нас втягивают. Люди сами вошли туда, втянули свою семью, потом втянули свою ячейку, ячейка носится с этими людьми, втянули пастора, и потом еще второго пастора, и третьего, и десятого, и все помогите, и все стоят у этого свиного корыта. Стоп! Стоп! Мы останавливаем их во имя Иисуса Христа. Аминь. Ух! Хорошо. Итак, видите, да, блудный сын жил по духу, давайте так скажем. Потом он жил по плоти, результаты. Потом он возвратился опять куда? В дух. Вот, братья и сестры, вы не поможете людям. Я не помогу людям. Мы не Бог. Слышите? Вот что нам нужно понять. Потому что некоторые рассматривают нас как Бога. Пастор, я не Бог. У меня есть такой же Бог, какой есть и у вас. Я сделал выбор не жить у свиного корыта, я сделал выбор жить в духе, и что? Я наслаждаюсь жизнью с отцом, и что? И тебе, мой брат, и тебе, моя сестра, говорю, пойдем жить в духе. Точка. Последнее, что я хочу сказать. Очень важно, друзья, детализировать. Скажите это слово, детализировать. Запишите это слово, потому что, ну, оно важное. Вы знаете, есть моменты, когда мы, ну, в общем говорим, да, живете по плоти, умрете. Но давайте детализируем. И интересно, знаете, я в Полтаве служил, и ну, вот как-то родилось это послание. И я задавал вопрос людям. Потому что можно сказать, жизнь по плоти. Давайте более детализируем. Я спросил, вы должны, братья и сестры, проанализировать. Ваше мышление, оно плотское или духовное? Просто проанализируйте. Потому что жизнь, она состоит из совокупности отдельных сфер. Правда? Что такое жизнь? Жизнь – это совокупность. Что такое преуспевание в жизни? Это преуспевание отдельных частей. Правда? Если тут, это сфера преуспевает, тогда вся моя жизнь преуспевает. Правда? И вот, нам нужно проанализировать, мое мышление плотское или духовное. Потому что мышление некоторых людей, оно плотское, оно настроено на волну естественного. Оно все еще не изменено. Писание говорит, не сообразуйтесь. Образ, то есть есть образ, который оставил ветхий человек. То есть его нет, греховной природы нет. Она ушла, но образ остался. И что? Не сообразуйтесь. Не сообразуйтесь с миром. Не сообразуйтесь с теми моментами, которые оставил ветхий человек. Что? Но преобразуйтесь. И вот здесь нужно преобразовать мышление, потому что плотские – это, во-первых, кто? Кто помышляет. Жизнь по плоти, она берет начало вот здесь, помышляет. То есть у них остались образы. Когда меняется образ, меняются слова, меняются действия. Смотрите дальше. Я задавал вопрос, и мы тоже, ну, работаем, потому что всегда есть, ну, куда расти, правда? Смотрите, язык. Задайте себе вопрос, ваш язык живет по плоти или ваш язык живет по духу? И ответя на этот вопрос, вы найдете и другой ответ. Потому что Писание говорит, жизнь и смерть во власти языка. И здесь уже, извините, вот это нет никакого осуждения. Да нет, если ты ляпаешь языком, то осуждение будет. Будет ему, что не скажет. Я во Христе, мне нет никакого осуждения. Я под благодатью. Нет, мы не смеемся с благодати. Но мы понимаем, что благодать должна научить не говорить неправильно. Аминь. И интересно тоже, вот услышьте то, что сейчас скажу. Вы размышляли когда-нибудь вот о такой мысли, что у нас есть ангелы, да, которые являются служебными духами и которые исполнители чего? Наших слов, правда? То есть, когда я говорю что-то, ангелы Божьи, они исполняют, они повинуются словам Господа и моим, когда я говорю слово. Вот. Теперь, есть падшие ангелы. Поймите, у них то же самое предназначение. Они созданы как служебные духи. Они посланы на служение. То есть у каждого беса, да, он уже падший ангел, но его предназначение, он сотворен быть кем? Исполнителем слова. Он сотворен быть кем? Исполнять то, что говорит человек. И теперь, когда мы говорим правильные слова, ангелы Божьи включаются. Но теперь, когда мы говорим неправильные слова, капец, катастрофа, ну вот эти вот, знаете, извините, что? Ангелы стоят демонически, и они включаются. Не нужно давать место дьяволу. Писание говорит, не давайте место дьяволу. И место дьяволу в большей мере дается, когда люди говорят. И любое давление, запомните, любая атака, которая приходит на жизнь, она приходит с основной целью. И знаете, какая основная цель? Даже не в том, чтобы вы сделали поступок какой-то. Основная цель – это чтобы вы начали говорить неправильно. Потому что когда человек начинает говорить неправильно, вот тогда на самом деле дьявол имеет место. Тот, который поражен, тот, который без силы и так далее. Но, знаете, слова разрушают на самом деле и приносят смерть. Поэтому, как помните в этой главе, где Иисус говорит, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, что пить, во что одеться. Помните, в одном из переводов сказано, не облекайте мысли в слова. Потому что давление, знаете, вот оно, ну, приносит панику в разум. И потом, ну, это не беда. Знаете, но когда человек начинает говорить неправильные вещи, облекает мысли в слова, вот это становится опасным. Итак, хорошо. Мышление, плотское или духовное? Язык, плотской или духовный? Я удивляюсь, знаете, я вот смотрю на одного там человека, он говорит, ну, просто такие, ну, страшные слова, но хочет видеть хорошую жизнь. Но ведь Писание четко говорит, кто хочет видеть добрые дни и жизнь, что? Удерживая язык свой от плохих речей. Дальше, посмотрите, ваши эмоции живут по плоти или по духу? Это тоже очень важно. Важно детализировать. Ваши глаза живут по плоти или по духу? Ноги, руки. Знаете, есть взаимоотношения. Вот просто проанализируйте. Люди, с которыми вы общаетесь. Потому что, ну, живущие по плоти, это люди, которые находятся во взаимоотношениях плотских. Скорее всего. У них такой друг, такая подружка, где ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла собрались, обсудили, покритиковали, посмеялись с духовных вещей, с исповедальщиков, благодатчиков, десятинщиков и так далее. Взаимоотношения могут быть плотскими и могут быть духовными. Друзья, нам нужны духовные взаимоотношения. Аминь. Потому что, знаете, вот плотские взаимоотношения, с другой стороны, это свиное корыто, жизнь у свиного корыта. И жить по духу – это пойти и подружиться с духовным человеком и проводить время с ним, быть в правильном кругу общения. Дальше. Задайте себе такие вопросы и людям. Ваш телевизор живет по плоти или по духу? Ваш телефон живет по плоти или по духу. Ваше радио в машине, потому что ну, там есть радио и есть магнитофон. И вот спросите, мое радио живет по плоти или по духу? Я могу сказать, мое живет по духу. Я не слушаю радио вообще. Я слушаю христианскую музыку, проповеди и так далее. И я думаю, что каждый должен ну, проанализировать. Еще такие моменты. Ваши деньги. И задайте людям этот вопрос. Ваши деньги живут по плоти или по духу? Потому что, знаете, они могут быть под осуждением финансовой сферы, которое осуждение не принадлежит, принадлежит благословение. Но в жизни некоторых финансовая сфера, она под осуждением. Знаете, такое чувство, что ну, проклятие действует. И люди задают вопрос, знаете, вот как мне. Пастор, почему? Ведь я... Нет, 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 задайте вопрос. Ваши деньги живут по духу или по плоти? Я скажу, человек, который не дает десятину, он не понимает. А вообще, вот тоже, ох, так много хочется говорить, но я понимаю, время вышло. Знаете что? Я задавал вопрос. Ну, даже не вопрос задавал, но увидел какие-то вещи. Вы знаете, я начал проповедовать о партнерстве. Я смотрю, одни люди, ну, дзинь, ну, все, они не понимают. Они, да я вообще не могу понять. Знаете, что мне Дух Божий сказал? Партнерство — это закодировано. Знаете, это закодированная сфера. Код для понимания партнерства именно вхождение по духу. Только те, которые ходят по духу, они приветствуют. Более того, люди, которые начали атаковать партнерство, это показатель того, что они не на том уровне. Дальше я скажу вам. Десятина. Десятина – это закодированное духовное действие. Плотские люди не могут это делать. Они не способны, потому что давать десятину могут те, которые на уровне духа. И пожертвование тоже. Что значит «сею, пожинаю»? Что значит «я возьму семя веры»? Да нет, ну могу дать подачку, знаете, как жест, ну, плоти, потому что плоть тоже может быть сострадательной, знаете, и она тоже, я лучше бабушке помогу, ну, знаете, ну, такие вот какие-то моменты. Знаете, закон сеяния и жатвы – это закодированный закон. Не могут участвовать в этом духовном действии плотские. В этом могут участвовать только духовные люди. И это можно понять только на уровне духа. Интересно, я был на пасторском в Харькове на днях, и меня спрашивает один, как называется ваша церковь? Я говорю, благодатью через веру. Я смотрю, дзиньк, и он ну, потерялся, чувство, он служитель. И он как? Он даже не может повторить, потому что благодатью через веру. Это жизнь, это не название церкви, друзья. Это жизнь. И это закодированная жизнь. Это жизнь, ну, которую не могут понять люди, находящиеся на плотском уровне. Этот стиль жизни можно понять и осознать только на духовном уровне. Поэтому, когда вы зададите людям, ваши деньги живут по плоти или по духу, и что такое, ну, не всегда это, ну, даяние. Человек может даже давать, тут не вопрос. Но очень важно давать туда, куда Бог говорит. Очень важно давать тогда, когда Бог говорит. Очень важно давать столько, сколько Бог говорит. Очень важно, чтобы даяние, оно было привязано не к плоти. Знаете, как у нас в стране президента выбирали. Помните? Бабушка сидит и говорит, буду голосовать за этого. О чем? Красивый мужчина. Знаете, человек не думает. Ну вот, ну, бабушке понравился мужчина. Дальше. Что-то подобное происходит. Люди дают. Говорят, да нет, ну я же даю. Моя жизнь, ну, мое даяние не по плоти. Послушайте. Иногда не давать, это тоже по духу. Потому что иногда нужно не давать по духу. А иногда нужно давать по духу и туда, куда нужно. Аминь. Не так. Ну вот к этому человеку у меня благорасположение, я буду сеять, я посею в него. В этого не посею, он мне не симпатичен. Что? Что это такое? Это даяние на уровне, ну, плотского, человеческого. Но есть Бог, который управляет всем. Жизнь по духу – это когда Господь мой пастырь. Потому что, смотрите, когда Господь мой пастырь, что? Там нет никакого осуждения. Где нет никакого осуждения? Нет ныне никакого осуждения тем, которые живут по духу. А жизнь по духу – это Господь мой пастырь, который ведет меня. И когда Господь мой пастырь, или когда есть жизнь по духу, результат жизни по духу какой? Я ни в чем не нуждаюсь. Я на злачных пажитях. Я у вод тихих. Вот посмотрите, где жизнь по духу. А жизнь по плоти где? Если я пойду долиною смертной тени, если я пойду по плоти, что? Но Господь будет там. Но Он будет там не для того, чтобы поддерживать тебя у свиного корыта. Нет, Он будет там, чтобы забрать человека от свиного корыта и привести снова в то положение, где будет тихая гавань, зеленая трава, и не будет никакого недостатка. Амен. О, ну уже, наверное, точно время вышло наше, 1:55. Последних два места Писания запишите. Колоссянам 3:5-15. Колоссянам 3:5-15. Вот, и Римлянам 6:12-23. То есть дома, ну, посмотрите. И здесь речь идет о том, чтобы мы умертвили земные члены. Видите? И именно там, ну, есть детализация. Почему нам нужно, я не все сферы назвал, не все сферы детализировал, просто как мысль для размышления. Но детализируйте все по максимуму. И что? Когда мы приведем жизнь в порядок, друзья, мы будем, во-первых, сами наслаждаться жизнью и способны будем осуществить великое поручение, потому что мы на пороге большой работы. И большая работа, большое вот это партнерство для Украины, это не просто собрание плотских людей. Почему в партнерство не могут плотские попасть? Потому что, знаете, это закодировано. Объединение для большой работы, оно на уровне духа. Амен. Хорошо, время вышло. Давайте помолимся. Отец, мы благодарны Тебе за то, что сегодня мы как Твои служители, собраны вместе. Спасибо Тебе за то, что Ты говоришь нам о важных вещах. Ты делаешь серьезное вложение в нашей жизни. И через нашей жизни Ты делаешь серьезное вложение в жизнь наших служений. Мы просим Тебя, помоги нам быть людьми, стоящими на твердом основании. И мы верим, что наши жизни стоят на слове. Но помоги нам еще более укреплять свое основание. Помоги нам не быть легкомысленными, беспечными людьми, понимая, что грядут большее давление, сильнейшие ветры, чем были. И мы на самом деле решаем быть людьми, слушающими, что ты говоришь нам, и исполняющими. Также мы просим, помоги нам и помоги нашим людям сделать выбор, качественный выбор, который будет делаться не только одноразово, но каждый день. Качественный выбор – жить по духу. И качественный выбор – противиться духам плоти и не позволять плоти действовать во имя Иисуса Христа. Я благословляю каждого моего брата и сестру и благодарю Тебя за то, что Ты готовишь к этому последнему пробуждению уровневых служителей, уровневых служителей, действующих на уровне Духа, служителей, действующих в царском помазании, служителей, соединенных на самом деле в партнерстве, где мы знаем, что мы объединились для общего дела, для большой работы, которая будет являться осуществлением твоей воли и того, что у тебя на сердце. Спасибо тебе за все. Во имя Иисуса Христа. Аминь.